космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 80-й выпуск подкаста «Теория большой бороды». И его провожу для вас я, Антон Поздняков. Выходит он на сайте birdycast.com, и, как обычно, происходит это по четвергам. Как видите, у нас новое вступление. Я думаю, в ближайшее время подкаст обрастет еще некоторыми улучшениями. Обязательно отпишите, что вы о них думаете в комментариях на сайте Birdycast, либо же в твиттере @birdytheory. В общем, найдите способ как-то дать знать о том, что вы думаете, потому что, ну, как вы знаете, вообще все это делается для вас, и в первую очередь важен ваш фидбэк, ваша обратная связь, и если вам что-то не нравится, или наоборот, у вас есть предложение, вы хотите что-то добавить, пожалуйста, пишите об этом, сделать довольно просто. Также у нас продолжается наша кампания на Патреоне. Если вы вдруг не знаете, что это, я об этом рассказывал в прошлом подкасте. Это способ поддержать наш проект непосредственно. И все это можно найти по ссылочке patreon.com/birdycast, либо же по ссылочкам у нас на сайте, либо в шоу-ноутах. Все это добровольно и никак не повлияет на дальнейшие выпуски подкаста. Тем не менее, если вам нравится, что мы делаем, то, пожалуйста, проходите и смотрите, что вы можете получить, потому что там где-то эксклюзивный контент и различные плюшки. Ну, в общем, хватит об этом. Давайте, наконец-то, переходить к выпуску. Дело в том, что я немножко сейчас приболел и записываю этот выпуск немножко в таком подавленном состоянии, но, тем не менее, я надеюсь, что вы поймете, если он получится недлинным. Два больших события произошло на этой неделе. Об обоих я говорил в прошлом выпуске подкаста, потому что о них ходили уже слухи. И первое событие, начнем, наверное, с такой затравочки, это подтвердилось, что нашли с помощью телескопа Хаббл на Европе фактически прямые подтверждения существования водяных гейзеров, то есть подледный океан, который, скорее всего, существует под поверхностью Европы, он выбрасывает воду на довольно большую высоту, на высоту до 200 километров. И, как я уже говорил, для нас это значит, что мы сможем потенциально, не буря ничего на самой Европе, не опускаясь на ее поверхность, а запустив какую-то пробу, которая сможет собрать вот эти самые выбросы воды вверх с помощью какого-то там прибора, который будет, пролетая мимо, это сделать, то есть без приземления. Это гораздо проще, эту миссию гораздо проще спустить, она не требует таких финансовых вложений, не требует такого времени разработки, и, грубо говоря, ее запустить можно хоть завтра. Естественно, это хоть завтра, это там год, два, три до того, как они, если ее начнут прям делать прямо сейчас, именно специальную миссию, которая будет заточена под то, чтобы захватывать вот эти самые выбросы, то есть сделать ее можно будет довольно быстро, и это значит, что, анализируя вот эти вот образцы, мы сможем понять состав этих самых жидкостей, которые, кстати, ну, не факт, что чистая вода, наверняка там какие-нибудь растворы и так далее, но тем не менее, получив какие-то образцы, мы можем понять их состав и, возможно, даже найти какие-то микроорганизмы, если они там существуют. А напомню, что Европа является чуть ли не главным кандидатом на место, где может существовать жизнь помимо Земли в нашей Солнечной системе. Вот такие вот открытия, они, собственно, подтвердили, до этого были наблюдения в 2012 году другой группой исследователей, которые тоже говорили о том, что, вероятно, Европа испускает в космос какие-то вот такие выбросы воды из своего подледного океана. И сейчас вот с помощью именно телескопа Хаббл их непосредственно смогли увидеть. Видно это было на транзите Европы по Юпитеру, то есть когда для нас, как для наблюдателя, Луна проходит по диску Юпитера. И вот эти вот самые выбросы, они, во-первых, имели достаточно большую высоту, во-вторых, в их поддержку, в поддержку теории, что они действительно там существуют, говорит их нерегулярность, то есть из нескольких пролетов, по-моему, было проанализировано 12 транзитов, и из них только на трех или на четырех были признаки вот этих самых выбросов гейзеров. Так что, я думаю, за наши с вами жизни мы увидим не одну, я думаю, даже миссию к Европе, которые будут анализировать, что же там происходит, как-то пытаться изучать этот глубокий подледный океан, и вообще, если мы и найдем жизнь, то, вероятно, там. Ну и второе событие – это выступление Илона Маска на Международном астронавтическом конгрессе. И на этом, собственно, выступлении Маск рассказал о том, как его компания SpaceX видит дальнейшую колонизацию Марса, ведь именно колонизацией Марса и грезила эта компания, собственно, сам Илон Маск изначально, как я рассказывал, по-моему, в прошлом выпуске, даже если вы зайдете на социальные аккаунты, типа там YouTube или Twitter, то в шапке будет фотографии терраформированного Марса. Ну, естественно, не фотографии, а рендеры, но тем не менее. То есть цель вообще всей этой затеи — это создать человеческую колонию на Марсе. Соответственно, давайте сначала я вам расскажу, что вообще показали, о чем рассказали, и потом уже обсудим, как это стоит интерпретировать и чего вообще от этого всего ждать. Потому что даже у нас в чатике, почему даже, в нашем замечательном телеграм-чатике те объявления вызвали довольно большую и горячую дискуссию. Там обсуждали, а вообще зачем это нужно, насколько это технически реализуемо, и кто прав, кто виноват, и вообще там делает что-то SpaceX или не делает. В общем, давайте сначала начнем с того, что же показали. Кстати, если вы хотите визуальную часть тоже видеть, советую вам пройти на сайт birdicast.com и посмотреть статью, отчет небольшой о презентации Илона Маска. Там есть все важные картинки, все важные данные и так далее. Так что проходите на сайт, читайте статью. Ссылка на нее, естественно, есть в шоу-ноутах, или же вы можете просто пройти на birdicast.com. Ну так вот. Илон Маск рассказал о том, что SpaceX разрабатывает межпланетную транспортную систему. О ней мы, собственно, слышали из его твиттера раньше, и, в принципе, об этом так вскользь и говорилось, и в предыдущем его выступлении он упоминал это несколько раз, что да-да, мы работаем над системой, которая доставит людей на Марс. Но вот на этом выступлении нам показали целое видео, которое собой являет, естественно, рендеры, но рендеры не просто какие-то фантастические, а вот, по словам Маска, они основаны на непосредственных моделях разрабатываемых кораблей и ракет. Вот эта самая межпланетная транспортная система состоит, по сути, из двух частей, даже, наверное, из двух с половиной, скажем так. Есть ракет-носитель, которая огромная, и она больше чего-либо, что строило человечество до сегодняшнего дня. Ее диаметр составляет 12 метров в сравнении с Сатурн-5, которая была до этого самой большой ракетой. Диаметр Сатурн-5 составляет 10 метров. И в основании вот этой самой ракеты-носителя находится 42 двигателя Raptor. Того самого двигателя, который SpaceX успешно испытали на днях и даже показали там фотографии того, как это происходило. В чем заключается основное отличие Раптора от того же Мерлина, который используется на Falcon 9? Ну, во-первых, то, что он мощнее за счет увеличенного давления, а во-вторых, он работает на метане, а не на керосине. Почему он работает на метане? Потому что теоретически, опять же, пока что не совсем понятно как, но теоретически метан можно добывать из тех веществ, которые присутствуют на Марсе. Соответственно, можно с собой не брать горючее на обратный путь или там, на дальнейший путь, смотря куда будут идти миссии затем. Но на Марсе может быть дозаправочная станция, и она может генерировать топливо из условий Марса. Так вот, вот этот самый ракет-носитель, на нее сверху крепится космический корабль. Его диаметр составляет 17 метров, и в нем есть дополнительные двигатели, которые позволят ему не только перемещаться в космосе, но и взлетать с планет с маленькой гравитацией, ну, не только с планеты, вообще с чего угодно, с маленьких гравитационных колодцев, скажем так. И вот этот самый корабль, он сможет вмещать, по словам, опять же, Маска, до 100 человек. А впоследствии, возможно, и больше. 100 человек плюс весь багаж, который им понадобится для путешествия до Марса. Как эта штука работает? Значит, взлетает ракетоноситель с кораблем на борту, выводит его на орбиту, потом она возвращается, делает это вот тем самым маневром, который сейчас мы видим в возвращаемых первых ступенях Falcon 9, и затем буквально сразу на нее ставится второй такой корабль, который является уже не самим кораблем, а дозаправочным таким баком. Соответственно, выводится опять на орбиту второй корабль, они стыкуются с первым кораблем, и второй корабль заправляет первый. Таких водозаправок будет несколько, 4 или 5, чтобы полностью зарядить, скажем так, корабль до путешествия к Марсу. Затем это все дело летит по месту назначения, то есть как раз до той самой красной планеты, и затем там уже тормозит, причем делает это тоже пока что не совсем понятно, насколько правдоподобно. Дело в том, что сначала планируется аэродинамическое торможение, то есть об атмосферу, которой на Марсе почти нет, а потом планируется включать двигатели и уже садиться вот по примерно тому же принципу, как садится первая ступень Falcon 9. Вот примерно следующее мы выяснили из презентации. Теперь давайте, наверное, поговорим о том, как стоит это интерпретировать. По крайней мере, я вам расскажу свой взгляд. Естественно, я, наверное, не являюсь единственным авторитетом в данном вопросе, но, тем не менее, как я вижу все это дело. Естественно, технологически есть уйма вопросов. Просто нереальное количество. Во-первых, как будем защищать людей от радиации. Тоже Лорен Граш с The Verge спрашивал это непосредственно в сессии вопросов и ответов, и Маск сказал что-то типа, ну, вообще радиация, да, конечно, это такая проблема, но она не очень существенная и вряд ли будет смертельной. Спорное утверждение, естественно, то есть кроме этого, непонятно, как люди будут жить на Марсе, где они будут жить, в чем они будут жить, чем они будут дышать, что они будут есть, куда они будут спускать отходы, как они будут перерабатывать потом вещества в топливо, которое нужно. Да и вообще, изначальный план Маска состоит в том, чтобы послать 1 000 000 человек, создать автономную колонию на Марсе. И он говорит, что на это понадобится как минимум 40 лет с начала первого запуска. И опять же, сроки первых запусков там тоже такие очень-очень расплывчатые. Так что полагаться на них не стоит. Кстати, по поводу сроков, у меня, наверное, вообще ко всему этому, кстати, в плане как относиться к этим проектам, у меня за время, пока я готовился к подкасту, вообще очень много вопросов к миру и тому, как он себя ведет. Испорченный телефон из этого сделать очень-очень просто, и потом на этом самом испорченном телефоне базируется куча домыслов, каких-то выводов, и которые не имеют под собой ни малейшего основания. Например, тот же Хьюго Барр, я думаю, многие из вас знают, кто это сейчас человек, который работает в Xiaomi, до этого работал в Google, является там топовым боссом в своей Xiaomi. Вот он твитнул что-то из серии: «До сих пор не могу поверить, что Илон Маск пошлет 1 000 000 людей на Марс через 40 лет». Господи, подобные глупости очень-очень не хочется видеть в интернете, потому что, тем более, от вроде как авторитетных людей, которым общественность верит, на которых подписано много людей. То есть они, по сути, множат свои какие-то ошибки на количество своих подписчиков и никак потом это не исправляют, ничего. То есть просто множить дезинформацию. И меня это очень-очень сильно напрягает. Вот и вообще со SpaceX, учитывая то, что это такая очень распиаренная история, я, естественно, многие хотят и самопиар на этом деле поднять, и в принципе порассуждать, потому что, ну, мы знаем по той же Apple, да, что очень многие хотят, скажем так, как-нибудь разоблачить компанию, поймать на лжи, сказать, что а вот это вот на самом деле это не так, и вот это вот желание, оно провоцирует вот это вот, то есть оно только подогревается вот этим самым испорченным телефоном, И, соответственно, что-то с этим нужно делать, и у меня, к сожалению, пока решения к этому нет. Так вот, как мне кажется, давайте вот еще раз утрясем, что можно вынести из презентации, и какие выводы можно сделать о дальнейших планах SpaceX. Во-первых, да, есть куча технических вопросов, которые наверняка еще даже не пытались решать, а некоторые из них мы и не можем, наверное, решить, потому что, например, как будет вести себя человеческое тело в условиях микрогравитации, которая, по сути, на Марсе является постоянной. Там хоть гравитация есть, но она составляет там в районе трети земной, и непонятно, как себя будет вести человек в таких условиях. Мы пока что смотрим только на год в космосе Корниенко и Келли, да, и изучаем это дело, но если мы планируем отправлять туда людей на постоянной основе, то нам нужно как-то больше данных. А получить их мы можем только посылав туда людей. И, кстати, именно поэтому сам Маск говорил о том, что смертность наверняка будет высокая у первых колонистов, и это стоит принять. Потом непонятно, как это будет дело финансироваться до конца. И хотя сам Маск говорит, что он собственные средства аккумулирует в основном, чтобы сделать этот проект реальностью, ну что ж, тут ему можно либо верить, либо нет. Тут, скажем так, все упирается в то, насколько он честен с миром, и если он это заявляет, это действительно так, это очень круто, если вот реально человек горит идеей, причем такой идеей, которую раньше никто не воплощал, и готов тратить на нее свои усилия, свои средства немалые. Ну, либо же тут можно говорить, что Маск обманщик, он просто хочет подогреть интерес, надуть щеки, надуть мыльный пузырь и украсть у всех денег. Тут уже я лично не знаю, тут все базируется на доверии или недоверии тому, что говорит Маск, потому что есть как бы одно слово против другого слова. Здесь каждый волен делать свой выбор, верить ему или нет. Я немножко скептически отношусь к тому, что единственной целью накопления его средств является реализация проекта колонизации Марса, потому что у него есть как минимум семья, у него есть друзья и так далее, но в целом, в масштабах там, компании SpaceX, я верю, что действительно ее целью является вот этот самый проект. К слову, возвращаясь-таки к технической части, как я себе это вижу? Для меня все то, что он показал, да, это являются там CAD-модели и так далее, но все это очень и очень ранние стадии. То есть ракету-носитель, например, я верю, что они вот уже проектируют и, возможно, ее даже построят. Вот у нас на сайте есть фотография бака композитного, в который будут закачивать этот самый метан, и он огромный просто, и он уже построен. То есть части уже какие-то действительно разрабатываются, да, но это тратится не так много ресурсов, потому что нужно выполнять заказы, которые есть у SpaceX, но тем не менее это все присутствует. Соответственно, это все, я думаю, мы увидим когда-нибудь. Что же касается по 100 человек за раз на Марс отправлять, и учитывая планы, что таких кораблей должно быть там тысячи, и тогда нужно будет очень часто запускать к ним дозаправщики и так далее. То есть на каждый, как вы поняли изначально, да, что каждый запуск корабля к Марсу — это несколько запусков с Земли на орбиту. В общем, для этого пока что нет инфраструктуры, и в зависимости от того, как эта инфраструктура будет развиваться, будет зависеть и то, насколько вообще мы сможем много таких кораблей отправлять. Да и вообще, сначала нужно отправить первый. Стоит помнить, что до сих пор мы не отправляли человека на Марс, но при этом это не значит, что заниматься разработкой таких проектов на данный момент рано. Дело в том, что сразу такие дела не делаются, и абсолютно нормально, что да, разработки являются пока что на очень ранних стадиях, и не стоит воспринимать все, что нам показали, как какой-то реальный уже технический продуманный план. Все это немножечко спекуляция, но в хорошем смысле этого слова. То есть на данный момент, я уверен, у SpaceX есть хорошие наработки. Вот по поводу, сам так я говорю, в первую очередь по поводу двигателя и по поводу ракеты-носителя. Ну и какого-то базового дизайна корабля. Что же касается непосредственного путешествия, нам еще просто предстоит узнать очень много, как виду человечества предстоит очень много узнать, и дать вам сейчас вот финальные планы серии. Все, вот так мы колонизируем Марс, вот так вот мы там растопим полярные шапки, и вот так вот у нас будут жить люди. Естественно, вам сейчас этого никто не может сказать, потому что мы сейчас находимся на очень ранних стадиях продвижения вообще всего этого. То есть, если сравнить, провести какую-нибудь аналогию, грубо говоря, мы как вид недавно изобрели колесо, а тут приходит какой-то дядька и говорит: так, вон, видите вот ту далекую гору? Сейчас мы построим из колеса, возьмем 4 колеса, проложим между ними палки, проложим поперек палки, сядем на эти колеса и начнем, значит, катиться. И будем долго-долго катиться, и вот потом к этой горе приедем, и там мы построим еще один дом, и там будем жить, и вот возле этой горы у нас будет новая цивилизация. При этом там нельзя говорить о каких-то сложности, которые возникнут в течение пути и на стадии подготовки, потому что, чтобы понять эти сложности, чтобы понять, как их преодолеть, нужно на них сначала непосредственно добраться. А добраться до них можно только как бы эмпирически, пробы и ошибки. Так что вот как-то так. Наверное, еще один большой вопрос: зачем вообще все это надо? Потому что вот он тоже возникал в нашем чатике, вот Андрей Барышня говорил, что вот я не понимаю, зачем лететь на Марс. Прилетим, там окажется плохо, и все, как бы зачем летали. Но на самом деле, путешествие к Марсу, как по мне, опять же, это мое личное мнение, у него есть несколько предназначений. Во-первых, это вот такой следующий рубеж, который до сих пор не покорен человечеством. А человечество, у него есть всегда вот эта вот самая соревновательная натура, и он хочет чего-то нового все время, нового, и нужно покорять дальше, бороться с природой, а природа, она вот, природа наша, это сейчас космос, самое такое очевидное, неизведанное пространство, и вот на Марс высадить человека надо, все, высадим, тем более там подогреваемое какими-нибудь политическими баталиями, кто первый, вот это все, то есть конкуренция двигает прогресс. Но помимо просто достижение цели, скажем так, да, это не просто достижение цели, Марс может стать реально очень важной частью дальнейшего покорения космоса, потому что база на Марсе, на Марс, например, как мы уже говорили, маленькая гравитация, с него просто стартовать, на нем можно делать горючее, все это, естественно, теоретически, пока что никто до этого не дошел. Но, тем не менее, если мы сделаем базу на Марсе, это может быть такой хороший перевалочный пункт для следующих путешествий. На ту же Европу, на тот же Энцелад и вообще везде, куда мы можем долететь в нашей Солнечной системе. Кроме этого, ну это тоже уже заходя такой немножко в область научной фантастики, но об этом Маск тоже говорил, что колония на Марсе это такой второй шанс для человечества, потому что история показывает, что рано или поздно цивилизации, ну и в принципе виды вымирают. Какой-нибудь катаклизм на Земле глобального масштаба, например, падение метеорита, может очень сильно подкосить шансы человечества на дальнейшее выживание. Соответственно, сделать человечество межпланетным видом, это может быть вот такой вот дополнительный шанс, но для этого нужно будет построить автономную колонию на Марсе. То есть не просто какую-то несколько человек, которые будут зависеть от Земли там, по запасам еды, воды и так далее. Это очень долгосрочные планы, и, наверное, они займут, вот если реально смотреть на вещи, ну, там, как минимум столетия, а то и тысячелетия, но, тем не менее, начинать никогда не поздно. Точнее, никогда не рано, наверное. Ну, вы поняли, то есть начинать когда-то надо, и почему бы не сейчас, когда у нас есть возможность. Естественно, первое время там будет очень сложно жить, и это будет скорее не колония, а какая-то исследовательская база. Типа того, что мы сейчас имеем в Антарктиде, только еще хуже. Потому что в Антарктиде очень холодно, там очень сложно выходить на улицу, там нечего пить, нечего есть, там как минимум можно дышать, а на Марсе дышать нельзя. Так что это будет еще хуже, чем в Антарктиде, ну и тем более пинг-связи, нету таких быстрых поставок провизии, оборудования и так далее, что-то нужно будет делать. Собственно, естественно, сразу ничего не получится, сразу мы не сделаем из этого перевалочный пункт, сразу мы не основим там колонию и не дадим человечеству второй шанс. Но когда-то нужно начинать, и если мы можем, то это нужно начинать делать сейчас, и это скорее такой момент для будущего человечества в очень долгосрочной перспективе. Ну а так, больше, наверное, незачем, кроме как какой-то удовлетворить свою исследовательскую натуру, свою жажду покорять новые миры, и почему бы это не сделать двигателем. Так что как для меня вопрос, лететь или не лететь, потому что, ну, а зачем, не очень остро стоит. То есть я понимаю, что да, скорее всего, нам это нужно. Что же касается самой вообще компании SpaceX, вокруг которой тоже очень много дискуссий и так далее, я со своей колокольни могу сказать, что мне лично будет все равно, полетит это SpaceX на своем вот этой межпланетной транспортной системе, или это сделает NASA на своей SLS, либо Роскосмос что-нибудь построит и тоже долетит до Марса, высадится там и свою отдельную научную базу построит, или что-нибудь в этом роде. Я не пытаюсь, потому что вообще во многих дискуссиях, в которых вовлечена так или иначе либо персона Илона Маска, либо компания SpaceX, там, ну, сразу возникает вопрос о спекуляциях, что они всех обманывают, сами еще ничего не добились и так далее. Но я не пытаюсь защищать непосредственно SpaceX. У них есть минусы, у них есть пробелы в техническом плане, в первую очередь вот в этом самом глобальном плане по колонизации Марса. И к ним есть куча вопросов. Но они это показывают, они об этом говорят, и мне кажется, очень важно об этом говорить. Вот в таких масштабах, как у них это получается, за счет их пиар-машины, которая у них есть, за счет персоны Илона Маска, которая привлекает к себе так много внимания. Привлекая внимание к себе и говоря о таких вещах, Илон Маск, как бы он увеличивает вовлеченность общества вообще в проблему и доносит до них то, что нужно делать. Пусть при этом есть куча там хейтеров и так далее, которые говорят, что вот он лишь бы нажиться сам, но тем не менее, они тоже говорят о проблеме, они тоже распространяют дальше вот эту вот идею о том, что нужно двигаться куда-то дальше, а не сидеть и втыкать в землю, пока мы не истощим все ее ресурсы или не дождемся какой-нибудь каменюки с неба, который нас всех убьет. Так что лично Илон Маск, мне кажется, делает очень важное дело, и да, скорее вот эта вот вся сейчас колонизация Марса выглядит как какая-то далекая мечта, нежели как какой-то супер продуманный план, который вот у меня есть четкие стадии, как я его буду воплощать, вот у меня есть четкие технические решения, которые решают все проблемы. Пока этого нет, и пока это такое больше очерчение видения, вот видение, наверное, хорошее слово, это видение того, как SpaceX будет это делать. И они его показывают очень заранее, и таким образом реально привлекают внимание, и, как мне кажется, это их главная заслуга. А там уже подтянутся и инженеры, и технические умы, и, возможно, когда-нибудь человечество сплотится ради этой идеи, не будет продолжать свою политическую возню, как это происходит сейчас. Вот на этом я предлагаю сегодня закончить. Очень такой глобальный получился выпуск, по сути, спецвыпуск про презентацию Илона Маска, ну, немножечко про Европу. Так что, надеюсь, вам понравилось. Поддерживайте «Теорию Большой Бороды» и все остальные проекты Бердикаста, которых теперь уже есть 3, на Патреоне, если вам нравится, что мы делаем. Ну, а если же вы не готовы финансово нас как-то поддерживать, то всегда можно зайти в iTunes и поставить 5 звездочек «Теории Большой Бороды», я буду очень этому рад. Ну и, как вы знаете, звездочки очень сильно влияют на продвижение подкастов и на то, как новые люди узнают о них. Поэтому напишите отзыв, поставьте 5 звездочек, и это было бы очень круто. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы либо в комментариях к выпуску, либо в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Я на них, я думаю, в следующем уже выпуске, если у нас там не будет какого-нибудь интересного гостя, на них отвечу, их саккумулирую, возможно, как-нибудь сделаю большой модуль про них, про ваши вопросы, где подробно на них отвечу. Задавайте, а дальше будем выбирать самые интересные и на них отвечать, хотя я, конечно, стараюсь отвечать на все. Вот, на этом, пожалуй, все. До следующего четверга. Да прибудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.